А в нашей студии уже Тамила Ташева, соосновательница общественной организации «Крымсос». И наш разговор я предлагаю начать с такого вопроса, более общего. Если говорить, в принципе, о тенденциях этого года, да, 16-го, о тенденциях в правонарушительном смысле в Крыму, насколько борьба российских властей со всяческими проявлениями инакомыслия в этом году стала более активной, более интенсивной по сравнению с предыдущими двумя годами аннексии?
Добрый вечер. Действительно, в этом году мы видим, каким образом очень системной стала политика российско-оккупационных властей на территории Крыма против, нарушая права человека на территории Крыма. На самом деле сейчас, как и в предыдущие два года, нарушались права двух групп лиц, это крымские татары, это украинцы, либо, я бы говорила вообще про украинское население на территории Крыма, но сейчас начали заводить уголовные дела, обвиняя людей в нескольких видах нарушений, либо это статья по экстремизму, либо это статья по терроризму. К примеру, мы всегда приводим пример запрета Меджлиса крымско-татарского народа, который был в апреле 2016 года, его запретили как якобы экстремистскую организацию, и всех людей, которые причастны к Меджлису, либо могут быть опосредственно как-то участвовать в работе Меджлиса, этих всех людей называют экстремистами, либо экстремистами называют тех людей, которые не признают то, что Крым является основной частью Российской Федерации. Это можно вспомнить дело Эльми Умерова, либо Сулеймана Кадырова. А другую часть людей, это мы их называем соблюдающие мусульмане, соблюдающие нормы ислама мусульмане, крымские татары, их обвиняют в терроризме. Таким образом, пытаясь навешать ярлыки экстремист, террорист на очень большую группу населения на территории Крыма. И вот в этом году мы увидели, начиная с августа, такой третий ярлык, который начали вешать в первую очередь на украинцев, этнических украинцев я имею в виду, это ярлык диверсантов, это новое дело, по нему проходит уже 10 человек, это 10 уголовных дел.
То есть все они этнические украинцы, то есть не политические, не люди украиноцентричных взглядов, а именно этнические украинцы?
Все, кроме одного, кроме Ридвана Сулейманова, все остальные являются украинцами этническими, это Евгений Панов, и Захтей, и ну, ряд других, там, если взять севастопольских ребят, которых сейчас уже задержали и будут вести по ним судебные разбирательства.
Штыбликов, Бессарабов,
Штыбликов, Бессарабов, Дудко, да, и так
Стагни
далее.
Стагни и Шаблей.
Да. Вот, поэтому можно говорить, что это действительно появился новый ярлык. Таким образом, что мы видим? Мы видим, когда две эти группы лиц, крымских татар и украинцев, маргинализируют в глазах у всего остального сообщества, да, жителей Крыма. Таким образом,
маргинализируют, я бы сказал, еще и стигматизируют.
И стигматизируют, конечно. Отделяя одну часть от другой части. И теперь те люди, которые живут на территории Крыма, которые там аполитичны, им абсолютно все равно на то, в какой Крым принадлежит Украине или России, они говорят, так нет. Преследуют же террористов, экстремистов, да, диверсантов,
ну,
которые
минимум,
мешают.
Этот месседж звучит всячески вот в России.
Верно, да, поэтому очень видно, как целенаправленная политика начала идти. Если раньше российские оккупационные власти, они делали вещи, не связанные с системными нарушениями, да, то сейчас мы действительно видим эту всю систему, которая сложилась уже в 2016 году. То есть они уже поняли, каким образом можно работать, какие ярлыки можно навешивать и так далее.
Ну вот два дня назад вы как раз напомнили об этом под посольством Российской Федерации в Киеве, подытожили 2016 год, а это, как мы уже выше сказали, третий год, по сути, оккупации, да, в феврале, 20 февраля будет три года с начала оккупации Крыма. Ну и, собственно говоря, вы там подводили итоги и цифры называли, да, давайте пройдемся по этим цифрам. Открыто 31 уголовное дело против крымчан, это только в 2016 году.
Это только в 2016 году, в том-то и дело, да, что это огромные цифры. Это трем людям был продолжен арест, срок пребывания под арестом. Это Али Мустафаев, это Алиасанов, это Мустафа Дагерменджи, это Ахтем Чийгоз, это трое людей, которых задержали еще в 2015 году по делу так называемого 26 февраля, да, когда крымские татары украинцы вышли под здание крымского парламента и отстаивали территориальную целостность Украины. Также было вынесено 9 обвинительных приговоров на территории Крыма, и в том числе там мы говорили и о Клыхе, и Карпюке. В принципе, это дело, если скажем, оно не совсем крымское, но все-таки оно имеет определенное отношение к Крыму.
С политическим подтекстом.
С политическим, да, абсолютно подтекстом. Было новых 3 насильственных исчезновения, да, это Алиев, это Алиудинов и это Эрвин Ибрагимов, который последний исчез 24 мая 2016 года. Было проведено более чем 20 обысков, но это только те обыски, которые не закончились дальнейшим арестом, да, поэтому таких обысков было куда больше. Там мы называли цифру 177 обысков, и мы не брали общие такие обыски, когда обыски проходили в мечетях, когда обыски проходили в медресе, к примеру, да, либо в каких-то таких крупных центрах. Вот, поэтому это действительно огромные цифры, ну, которые, ну, о которых следует
говорить. Вы сказали, что работа силовых структур Российской Федерации стала системной в 2016 году. Чего стоит ожидать, соответственно, в 2017? То ли эта системная работа будет продолжаться, и они вновь будут находить людей, на которых навешивать ярлыки и представлять их, собственно, там, всем лицезреющим как диверсантов или как бандитов, либо же смягчиться?
Ну, мы видим из года, это вот третий год, да, мы видим оккупации, каким образом только ужесточались меры. К примеру, запрет Меджлиса, я говорю о нем не только как крымская татарка, а в первую очередь как правозащитница, потому что запрет Меджлиса касается действительно огромного количества людей. И Верховный суд Российской Федерации в сентябре принял по нему решение, что да, это является экстремистской организацией Меджлис. К нему имеют отношение минимум 2500 человек. Это только те, которые в прямой структуре Меджлиса. Если к этим людям начнут применять нормы законодательства российского и принятого решения, да, что якобы эти люди являются экстремистами, потому что они имеют отношение к Меджлису, мы будем иметь уже такое количество дел. В принципе, по делу Меджлиса уже начались административные штрафы, и поэтому можно уже говорить о том, что наступает на Меджлис очень активно. Можно говорить о остальных задержаниях, потому что дело диверсантов, к примеру, если мы вначале видели только 3 человека, которых задержали, но нам заявили о 9 якобы диверсантах, которых вот еще покажут. И вспомните, что если первые задержания по делу диверсантов было в августе, то последующие были только в ноябре. Да, таким образом мы видим, что такое чувство, что людей просто подыскали, которых можно там притянуть за то, что вот когда-то они были военными, да, по каким-то критериям. И их просто через некоторое время выдали, потому что сразу, скорее всего, у них этих людей не было. Поэтому можно абсолютно любого человека на территории Крыма притянуть к ответственности либо по телу там, как экстремиста, как террориста, как диверсанта. И следует также говорить, что законодательство Российской Федерации в сфере вот, экстремистской террористической деятельности, оно очень такое, знаете, обтекаемое.
И в этом году были приняты, как мы помним, законы Яровой, которые как раз-таки ужесточают борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Да, абсолютно верно. И поэтому сейчас мы видим, что на территории Крыма не улучшится, к большому сожалению. Мы видим, какое количество уголовных дел было заведено в этом году. И мы боимся, что на следующий год это репрессия машина Российской Федерации нам будет только
разворачиваться.
Ну да, мы видим, что появляются, к сожалению, технологии уже целые, да, вот как, например, вот в деле украинских диверсантов, которые просто время от времени не дают о себе забывать, напоминаются и задерживаются все новые и новые люди. И также такой тенденцией в последнее время в Крыму стали массовые задержания. Мы помним, как были задержаны в мечети после молитвы сразу 10 мусульман, 9, насколько я помню, да, затем рынке.
А их было задержано около 100 человек, более 90 человек. Это поэтому вот я говорила, что это было 177 задержаний.
Но это людей, вы в общем говорите.
В общем. А были еще крупные такие задержания, да, когда при выходе из мечети задержали почти 100 человек. Мы их даже не включали в эти вот 177, потому что мы его считали как один единый кейс. И да, их потом освободили.
Также задерживают украинцев, вот, к примеру, абсолютно как на рынке, верно. Да, да. Тоже массово просто задерживают, снимают с них отпечатки пальцев, к примеру, да, и отпускают. То есть это определенная также технология для устрашения, да, для того, чтобы не показывать свою ни в коем случае проукраинскую позицию, либо же вообще позицию, да, гражданскую.
Это, конечно, это один из методов также устрашения, и, в принципе, это, ну, я повторюсь, это спланированная политика России в Крыму. Это устрашение людей, чтобы они стали лояльными, да, то есть чтобы они не высовывались никак, либо это вытеснение людей, да, с территории Крыма и замещение его другим населением. По нашим данным, с территории Крыма выехало около 60 тысяч человек, а наоборот въехало по различного стимулирующего рода программам около 500 тысяч человек.
500 тысяч человек. Мы помним, что население Крыма до оккупации составляло около 2 миллиона человек. 60 тысяч выехало и 500 тысяч приехало. Да. То есть, получается, это как минимум пятая часть приезжие, пришлые, абсолютно, зайды, я не побоюсь этого слова.
Да, и в том числе, это инсайдерская наша информация, да, потому что нигде официальной информации вам не подадут о количестве людей, которые въехали на территорию Крыма. Да, есть определенная часть людей, это переселенцы из Донбасса, которые в первую волну...
Определенная часть, это ориентировочно сколько?
Это около 100 тысяч человек. Остальные — это люди, которые приехали с материковой части России.
Тамила, а где они преимущественно расселяются?
Они расселяются, да, это крупные города, либо это южный берег Крыма. И если даже поговорить просто с обычным крымчанином, как вот он ходит по улице, появились ли пробки на дорогах и так далее. Крым никогда не был настолько... В Крыму не было настолько много машин, автомобилей в Симферополе. К примеру, мои родители живут, да, в городе, и они говорят, что мы по городу спокойно проехать не можем, потому что это пробки хуже, чем в Киеве. Там их можно сравнить с пробками в Москве, к примеру. Это совершенно иные люди, которые ходят по улицам. Потому что раньше это ходил по улице, ты видел определенный тип лиц. Ну да, сложно сказать, там, какое крымское лицо, но все-таки это крымские татары, там, это местное население, оно все равно визуально даже немного отличается. Там очень много появилось бурятов, к примеру, да, там появились чукчи на улицах, которых по типажу не было. Крымские татары не похожи, да, на эти народности. Вот, и это очень сильно чувствуется по речи, которая есть на улицах, в кафе, в ресторанах и так далее. Поэтому это уже не секрет, действительно, что такое количество людей въехало. Ну и, собственно, это политика, целенаправленная политика вымывания украинского населения на территории Крыма. И мы очень боимся, чем дольше будет продолжаться оккупация на территории Крыма, тем эти процессы будут глубже и жестче,
более интенсивные. А как вы оцениваете международную поддержку в течение этого года вот на фоне принятых резолюций, к примеру, Генеральной Ассамблеи ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы? Насколько эффективной сейчас является политика украинской дипломатии?
Ну, скажем так, что действительно и эта последняя резолюция, и ряд других документов, которые были приняты, это не единственный там важный документ, который был принят за последнее время. Мы видим поддержку, да, от наших международных партнеров. Просто вот когда мы комментировали эту резолюцию, безусловно, она очень важна. Впервые в этой резолюции прозвучал вопрос нарушения прав человека человек на территории Крыма. Потому что очень часто у нас, комментируя эту резолюцию, говорили, что вот Россия признана страной-оккупантом. На самом деле Генеральная Ассамблея ООН, она и не должна придумывать какие-то новые вещи. Да? Она констатировала тот факт, который осуществился 27 февраля 2014 года. Но очень важно, что в этой резолюции было, что там были описаны определенные тенденции, определенные нарушения прав человека. И, в принципе, эта резолюция называется о нарушении прав человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина, что важно. Кроме этого, продолжаются санкции, санкционная политика. Да? И сейчас опять еще на полгода продолжили санкции по отношению к Российской Федерации. И мы должны постоянно говорить об этом с нашими международными партнерами, потому что если убрать санкции, то нам намного будет сложнее работать, в том числе с вопросами прав человека и, ну, и давить каким-то образом на Российскую Федерацию. Вот. Наша дипломатия, она очень активна, но что, чего нам не хватает, это вообще слаженной работы всех ветвей власти, всех акторов на этом поле, потому что вне зависимости от того, насколько активное наше Министерство иностранных дел и так далее, этого слишком мало для того, чтобы деоккупировать Крым, реинтегрировать эти территории, да, и помогать каким-то образом людям.
Но мы видим, что и международные институты оказываются на данный момент, по сути, бессильными. Они могут только выносить резолюции, условно говоря, пальчиком Путину грозить, но заставить Российскую Федерацию делать то, что в резолюциях говорится, по сути, мировое сообщество не способно.
Ну, конечно, мы это видим и на примере Сирии, к примеру. Да. Я повторюсь, Генеральная Ассамблея ООН является политическим форумом, на котором обсуждаются вопросы мировой политики, да, мироустройства и так далее. Поэтому, конечно же, эта резолюция ООН, она является, она имеет рекомендательный характер. Об этом, конечно же, тоже стоит говорить. Но признание на таком высоком политическом форуме, как Генассамблея ООН, вопросов нарушения прав человека на территории Крыма, оно в дальнейшем может влиять в том числе и на санкционную политику, которая, безусловно, я не перестану об этом говорить, влияет на Российскую Федерацию, на ее экономику и на ее ослабление. Поэтому да, мы вошли в тот этап, когда мы играем в долгую игру, если ее можно так называть. Да? Но вне всякого сомнения, мы должны работать на всех фронтах дипломатических, и в том числе мы должны руководствоваться нормами международного права, международного гуманитарного права, подавать во все возможные структуры судовые, да, в том числе в Международный уголовный суд мы обязательно должны подавать. Мы должны подавать в Международный суд ООН, в который мы до сих пор не подавали, если говорить о вопросе территории. Да? Там мы должны подавать на индивидуальном уровне в Европейский суд по правам человека и так далее. Это все необходимо делать.
А насколько сейчас подача заявлений, исков активно ведется вот со стороны украинцев?
На самом деле в Европейский суд по правам человека по разным вопросам подавалось достаточно много заявлений. Да, это по вопросам имущества, которое было потеряно на Донбассе, к примеру, есть ряд, я знаю, что заявлений в Европейский суд по правам человека есть относительно, это индивидуальные все жалобы по нарушению прав человека в Крыму, вот, но в том, ну, очень мало этих вот больших заявлений от имени государства, да, не индивидуальных жалоб, а межгосударственных жалоб. Вот это вот проблема. Но в том числе мы должны говорить, что необходимо подавать не Европейский суд по правам человека, потому что у него немного иной мандат, а как раз-таки все-таки Международный суд по правам...
Уголовный
ООН,
суд.
Да, Уголовный суд и Международный суд ООН.
Тамила, ну и предваряя, скажем, разговор, который у нас состоится в этой студии через 10 минут, мы будем говорить о коллаборационизме, но на Донбассе у вас хотелось бы спросить, что по-вашему, кто по-вашему являются коллаборантами, что такое вынужденный коллаборационизм, да, из тех 2 миллионов людей, которые остались в Крыму, часть так или иначе контактирует с оккупационными властями, может быть, прямо или не прямо?
На самом деле это очень сложный вопрос, который в среде экспертов, работающих с темой Крыма, очень активно обсуждается. единого решения до сих пор нет по этому поводу. Конечно же, к примеру, учитель в школе, мы его не можем считать коллаборационистом, да, по той причине, что он в любом случае должен заниматься тем, что он должен обучать детей.
Даже или, если он преподает или... историю
вот я,
России.
Я сейчас договорю. Если даже он преподает историю России, либо врач, который лечит людей, он в любом случае должен лечить людей, либо пожарник, да, который вроде как это силовое, как, ну, ближе к силовому ведомству, но все-таки он должен тушить пожары. Мы должны опираться в том числе на нормы международного права, гуманитарного права, что мы не должны ухудшать ситуацию с жизнью людей на оккупированной территории. Но, к примеру, человек и учитель, который участвовал в референдуме, участвовал в каком плане, что он агитировал, что он там был членом избирательной комиссии, да, либо в последующих выборах. То есть он способствовал максимально работе оккупационных властей, то тогда, конечно, этот человек, этого человека необходимо считать коллаборантом. Поэтому здесь очень тонкие моменты.
Очень если тонкая человек, грань.
А куда деваться человеку, который преподавал до этого историю Украины, а теперь, да, он вынужден в связи с оккупацией преподавать историю России, но он может ее преподавать так, чтобы этого ребенка все-таки не загнобить, не уничтожить в нем его идентичность.
Спасибо, Тамила Ташева, сооснователь Крымсос. Действительно, вопрос очень тонкий, но он должен быть, очевидно, юридически все-таки прояснен, поскольку в последующем, когда будут деоккупированы Крым и Донбасс, этот вопрос станет самым, что ни на есть, практическим.